Сегодняшняя тема «Христос пришел освободить». И стих, который мы выбрали для этой темы, также вот здесь вот написан. Вообще, «Христос пришел освободить» — это есть та самая радостная весть, которую слышат люди. Христос пришел в этот мир, чтобы освободить человека. И почему этот текст? Я просто хотел пояснить. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Этот текст, первая заповедь, которая дана Моисею, и в этих строках Бог говорит о том, что Он тот самый Бог, чтобы они не забывали, чтобы они помнили всегда эту заповедь, что это Он тот самый Бог, чтобы они помнили, это Бог, который вывел их из рабства, этот Бог, который вывел их из Египта. Это Бог, который способен освобождать. И эта заповедь, она должна остаться в умах и в сердцах людей, чтобы они не забывали, кто их Бог. И я сейчас начну с того, что поделюсь Словом Божьим, которое находится в Новом Завете. Я постарался найти в Новом Завете все слова, которые смог найти, которые говорят конкретно, от чего Христос нас пришел освободить. И есть три темы. То есть, если вот так вот укрупненно посмотреть по Новому Завету, есть три темы. Первая тема – это то, что говорится о том, что Христос пришел освободить от настоящего лукавого века или от века сего. Вторая тема – говорится о том, что Христос пришел освободить от греха. И третья тема говорится о том, что Христос пришел освободить от проклятия закона. То есть три темы, которые я освещу, о которых я буду говорить. Но вначале я хотел такую вещь сказать, что Христос пришел освободить, кто может поверить этому и насколько это реально. Это реально настолько, как мне кажется, насколько есть те люди, которые свидетельствуют, могут засвидетельствовать тем, что действительно они свободны. И я хотел сказать, свидетельствовать про себя в своей жизни, что Христос освободил меня лично. И хотел поделиться тем духовным опытом, который я приобрел на данный момент. Потому что самое ценное, что я получил даром, и чем я могу поделиться с вами, это тот духовный опыт, который я лично прошел в жизни, и то Божье Слово, которое есть. И что касается меня, то я начал мыслить от чего Христос пришел меня освободить и вообще о силе освобождения Христа, когда начал сталкиваться с проблемами в духовной жизни. Какого рода? Ну, например, один раз я молился, пришло понимание такое, что после какого-то богослужения я очень был вдохновлен словом, и пришло понимание того, что я помолился таким образом, что Бог... Ты знаешь все, ты знаешь полностью все время, которое будет, потому что написано, что у Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Ты знаешь все, ты всеведущий Бог. Соответственно, ты знаешь всю мою жизнь. И я попросил его о том, что ты знаешь, как я закончу эту жизнь. Если ты видишь, что я закончу свою жизнь не с тобой, просто возьми меня и сломай. Поставь меня на путь, независимо от моей воли. Покажи мне твой путь. То есть я очень боялся потерять спасение, очень боялся потерять Бога в своей жизни. Была такая молитва. Я о ней забыл спустя какое-то время. Но сейчас я понимаю, что после этого начали происходить события, которые меня поставили на путь освобождения, на путь исправления, на путь с Богом. И мы вот сегодня тоже будем говорить о такой аналогии. Вот Павел будет покрывать вопрос о том, как израильский народ выходил из египетского рабства. И у них был этот путь через пустыню, этот путь тоже, по сути, освобождения, путь становления духовно, путь учебы того, как доверять Богу. И вот с чем я первое столкнулся, как мне кажется, Бог, когда ты задаешь ему вопросы искренно, искренне ищешь его, то есть Бог с искренним поступает искренно. И когда ты искренне начинаешь его искать, начинаешь искать его правды, он меняет, он создает какие-то ситуации в жизни. У меня сложилась такая ситуация, что просто жизненные события, они стали очень сложными. Очень много было неопределенности, связанной с работой, с жизнью и так далее. И в этой неопределенности, когда Бог начинает тебя подвигать через обстоятельства к проблемам или каким-то сложностям, тут выясняется, по сути, Он показывает тебе, чтобы ты сам понял, на чем ты основываешься, на чем ты стоишь, когда ты сталкиваешься с проблемой. То есть, когда у нас все спокойно, мы не задумываемся о том, что как мы верили мы, как мы ходим перед Богом. Но когда случаются проблемы, тут встает выбор. И я по себе заметил, что перед проблемой я двоюсь мыслями. Что это значит? Это значит, что отчасти я думаю плотью, то есть отчасти я размышляю, отчасти я умом понимаю, что я в проблеме, я начинаю паниковать, я начинаю нервничать, я начинаю заботиться, я ищу совета у людей, начинаю сам думать об этом, как мне избежать этого вопроса. И отчасти я вспоминаю Слово Божие, что Он говорит, ты должен надеяться на Меня, у тебя есть Мое Слово. Ты не заботься об этих вещах, я позабочусь, ты ищи Царство Небесного. И когда я понимаю, что я начинаю колебаться между этими двумя вещами, я понимаю, что я не верю, я не доверяюсь Богу. Это первый был звонок для меня, когда я понял, что чего-то не хватает в этой христианской жизни, когда не хватает силы, когда ты не можешь сказать, что да, я верю тебе, Христос, когда мне плохо. И второй момент в моей жизни, когда я столкнулся со вторым звоночком, это когда я, уже будучи в семейной жизни, я заметил, что я вроде веду себя нормально. То есть я там не пью, не курю и нормально себя веду дома. Но не было какой-то открытости, был эгоизм на самом деле, что я сейчас понимаю. Был эгоизм, и моя жена, она видела это. Она мне говорила, но я не замечал этого всего. Потому что я думал, что я по мирским меркам я веду себя правильно. Но у меня не было, я не сравнивал себя с мерками Божьими. И впоследствии, увидев все это, я взмолился искренне, опять же, искренне взмолился, чтобы Господь научил меня, потому что я понял, что мне просто не хватает. Я не знаю, что такое Его сила, потому что она, по сути, не действовала во мне, потому что то, какой я был в семье, это не надлежит такому человеку быть христианином. Это невозможно. То, как я справлялся с проблемами, как я подходил к ним, тоже это не называть христианским подходом. Я не встречал этого в Новом Завете, чтобы человеку так удвоился. Наоборот, я встречал, что когда человек двоится мыслями, то он ненадежен для Царства Небесного. И да не думает такой человек получить что-либо от Бога, если у него двоящиеся мысли. Бог милостив, и Он действительно дает силу, и Он дает понимание того, как получить эту силу, получить это освобождение. И я просто поделюсь пятью принципами, которые у меня сформировались на этот момент. И перед этим я хотел сказать, что Бог работает в жизни человека на личном уровне, через веру лично каждого человека. Откровение или понимание Слова Божьего, они не приходят массово. Это личное дело каждого. И первый принцип, которым я хотел поделиться, это то, что Царство Небесное не в слове, а в силе. То есть Царство Небесное не в том, что я могу много знать Писание, я могу с вами делиться, могу что-то рассказать, могу что-то доказать на основе Писания. Царство Небесное, оно в силе, которое сильно изменить меня, сильно изменить обстоятельства, сильно менять других людей. Это первое. Второе, мы должны быть активными участниками жизни. Бог оставляет за нами силу воли и дает выбор. Это я тоже понял на пути опыта хождения по Слову Божьему, в соответствии с Словом Божьим. Я понял, что вот эти молитвы, когда мы молимся, «Боже, научи меня любить», или «Помоги мне понять Твое Слово», или «Помоги мне быть верным Твоему Слову». Лично для меня в жизни случилось так, что я понял, что эти слова, это не совсем правильные молитвы. Бог дал силу верующему человеку в Иисусе Христе верить. Он дал силу творить добро, Он дал силу любить. Просто почему это не происходит в жизни, это другой вопрос, это вопрос человека самого. Но Бог оставляет за нами силу воли, Он смотрит на нашу силу воли к тому, чтобы мы сами взяли и сами это делали. Это наша забота. Он считается с нашей силой воли, и Он считается с нашим выбором. Он говорит то, что есть слово, просто бери и делай. Не спрашивай о том, что не молись так, что «помоги мне пойти это сделать». Нет, Он уже дал слово, что надо это делать, надо идти просто и делать. И третье. Слова Бога начинают действовать в человеке, когда услышаны не физическим ухом, а духовным. Слово Божье, оно звучит. и звучит обильно, тем более сейчас, когда много информации. Но это слово слышится физическим ухом и вылетает из него. Но я заметил, что Слово Божие принимает силу во мне и изменяет действительно меня, когда оно услышано не физическим ухом, а духовным. Это могли быть какие-то слова, которые я тысячи раз слышал, но бывает такой момент, когда ты услышал Слово Божие, и оно, ты его принимаешь просто, ты принимаешь его внутри. Оно действительно меняет тебя. Четвертое. Христос нас оставил не бессильными. Он дал нам Духа Святого, который есть наш утешитель. Он дает нам силу изменять, что должно быть изменено, и дает силу победы над лукавым. Иисус Христос сказал, что ждите обещанного ученикам, когда Он воскрес. Обещанный – это Дух Святой, который будет учителем и будет давать силу верующему человеку поступать так, как Христос поступал. Он дал силу, Он победил лукавого. Христос победил лукавого. Мы не можем говорить о том, что вот лукавый там искушает, или я там не могу победить это. Господь дал силу. Только почему мы не пользуемся этой силой, это другой вопрос. И пятое. От недостатка знания гибнет народ Божий. Есть такие слова в книге пророка Осии о том, что от недостатка знания гибнет народ Божий. И я тоже к этому пониманию пришел, что Евангелие зачастую не имеет силы в жизни христианина не потому, что оно бессильно, а потому что просто мы не изучаем. То есть мы не вникаем ни в себя, ни в учение. Вникать – это не просто читать текст, это вникать всей крепостью, пытаться понять его, пытаться принять его. И мы скажем, я не знал, что такое вера. Как правильно молиться? Как правильно так молиться, чтобы твоя молитва была услышана, чтобы твоя молитва имела силу? Вот с такими принципами лично я познакомился. Я надеюсь, что просто они положат начало в том, чтобы вы тоже как-то на личном уровне обретали эти принципы, понимали эти духовные законы. Итак, вот к тексту, к Новому Завету. Сейчас, одну секундочку. Да, как я сказал, в Новом Завете я встретил такие моменты, что Христос освобождает от настоящего лукавого века, от греха и от проклятия закона. И с первого начнем. Я каким образом поступаю? Я просто за то, чтобы Слово Божье оно было, и что оно, по сути, изменяет людей, оно несет в себе достаточно для того, чтобы эти духовные принципы и духовные вещи, они сказывались на, ну, запоминались и вообще действовали. Поэтому я буду читать конкретные отрывки, которые я нахожу, и их достаточно много, на самом деле. Итак, первый момент. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Это пишет Павел в послании к Галатам. Вот это слово «настоящий лукавый век». То есть как-то, ну, не совсем понятно, что это такое. Вот этот «век» слово, оно переводится иногда как «эпоха» либо «мир». Но я понял так, что настоящий лукавый век – это некое описание или наименование того мира, в котором мы живем. Что значит «мир, в котором мы живем»? Это, скажем, законы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Мнения, с которыми мы каждый день сталкиваемся. То есть законы мира, законы плоти. То есть эти слова, они встречаются в Писании. Но вот дать какое-то конкретное определение, то есть если вы меня понимаете, что я говорю «настоящий лукавый век», это означает то, как думает этот мир. Это этот мир. Да? Настоящий лукавый век. И еще есть одно слово. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына». Это также Павел пишет в послании к Колоссянам. Здесь я выделил слово «от власти тьмы». И мне кажется, что Павел здесь, вот эти вот все слова «настоящий лукавый век», «от власти тьмы», они как бы созвучны. И я их вообще объединяю в понятие вот «этот мир». Здесь Павел говорит, что Бог, Отец, избавил нас от власти этого от власти тьмы. И вопрос, а чем, собственно, для верующего человека страшен этот лукавый век, или этот настоящий лукавый век, век тьмы? Чем он страшен? И здесь очень важно вот это понятие для верующего человека. Почему? Потому что для неверующего человека этот век вообще не страшен. То есть он в этом веке видит возможности, он в этом веке видит какие-то удовлетворения, наслаждения. Это то, что видит неверующий человек в этом мире. Но чем же этот век страшен для верующего человека? Первое. Лукавый век живет по принципам лукавого. А какие принципы лукавого? Писание говорит о том, что лукавый, он есть человек-убийца и отец лжи. То есть, если этот век живет по принципам лукавого, он живет по принципам человека-убийства и лжи. И заигрывание с этим миром, оно ведет к этим двум вещам. То есть, через обман, через ложь, цель – это человека-убийство. И прочитаем текст. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не высиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Бог века сего. Здесь говорится о лукавом, о сатане, что он ослепил умы. Каким образом? Через ложь. Он отец лжи, и он именно так поступает. И цель его – человекоубийство. Второе, чем страшен этот лукавый век. Этот век или мир стоит против Отца Небесного. Почему мы так понимаем? Потому что есть слово в первом послании Иоанна о том, что «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий Божию, волю Божию пребывает вовек». И вот здесь тоже слово есть «мир, мир сего», «мир сей». То есть, если такую аналогию провести, что есть Царство Небесное. Царство чем отличается? Есть глава царства, есть законы царства. Так вот, у этого мира тоже есть глава лукавый, и тоже есть свои законы. Законы лжи, законы человекоубийства. А вот здесь я с достаточной легкостью перечислил, что есть, какими понятиями вообще можно описать сегодняшний мир. И здесь как бы перечислены те вещи, с которыми мы сталкиваемся, те вещи, по каким законам, по каким принципам живет этот мир. И я даже не хотел бы их произносить вслух, просто здесь привел, чтобы конкретно описать, вот, чтобы это понятие «этот мир» или «век сей» не был абстрактным понятием. Это понятие достаточно конкретное, мы с ним сталкиваемся везде, на работе, когда слышим то, о чем думают коллеги, о чем они размышляют, какие цели их жизни, какие удовольствия их жизни. Это достаточно конкретные понятия и конкретные принципы о том, что нужно там, для того, чтобы быть благосостоятельным, нужно обманывать, нужно обязательно через ложь поступать, а о том, что счастье в том, чтобы быть эгоистом, счастье в том, чтобы все себе и так далее. То есть это в мягкой форме просто описываю те законы, которые есть в этом мире. То есть что я хочу этим сказать, что этот мир, законы этого мира вполне конкретны, и все их знают, поэтому их легко так привести. Да, и но отдельно хотел отметить вот именно психологическое рабство от интернета, телевидения и мнений, потому что сейчас как бы эта вещь, она ну, достаточно сильная, она достаточно сильно влияет на людей. То есть она крадет время, она крадет мысли и формирует у человека образ мышления, который отличается от того образа мышления, который мы находим в Новом Завете. Что сам Христос говорил об этой теме? Что Христос говорил о веке сём, о лукавом, который в нем действует? Посмотрим. Христос молился, чтобы Бог сохранил верующих от зла. «Я передал им слово Твое. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Из этого мы понимаем, что Христос не от мира. То есть то, как мы уже посмотрели с вами, что мир этот противопоставлен Отцу, то есть они Отцу Небесному, то есть они находятся на разных, отстоят друг от друга, что то, что в мире, не есть от Отца, и Христос не есть от этого мира. Но в своей молитве он подчеркивал это, он просил Отца Небесного, молил за нас, чтобы Он избавил нас от зла, которое есть в этом мире. Он не просил нас избавить от этого мира, мы здесь. Но Он просил о том, чтобы то зло, которое обитает в этом мире, чтобы Отец Небесный нас защитил от него. То есть здесь мы говорим о том, что этот мир не нейтрален. То есть как там, скажем, в восточных религиях есть понятие того, что 50 на 50 добро и зло, мир нейтрален. Ты сам выбираешь, добро или зло. Мир не нейтрален, он есть зло. В молитве «Отче наш» есть слова об избавлении от лукавого. «Отче наш». Первое. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мы молимся много раз этой молитвой. И вот здесь я вижу такой момент, что «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Мы просим, мы молимся о том, чтобы воля Бога была здесь, на земле. Это что означает? Что здесь она не действует здесь. То есть здесь она действует только в сынах. Через людей, которые верят в Иисуса Христа, которые являются храмом Божьим, в которых внутри есть Царство Небесное. Через таких людей, да, воля Бога действует. И наша задача в том, чтобы воля Бога действовала через нас в этом мире. Но воля Божья не стопроцентна в этом мире, потому что здесь есть воля лукавого, цель которого человека убийство. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». То есть мы видим, что Христос тоже учил тому, что те ученики, которые в мире, они нуждаются в защите от лукавого, они нуждаются в защите от зла. А если настоящий лукавый век – это не тот век, в котором нам надлежит быть, что же нам Христос дает? Он нас освобождает от этого настоящего лукавого века. Но что же Он дает взамен? Он говорит о Царстве Небесном. Он дал Царствие Божие, которое не от мира сего, как говорил Иоанн. Иоанн Креститель говорил такие слова: «Покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Небесное». То есть, когда пришел Христос, это Царство, этот новый век, Он приблизился, Он стал близок уже. Еще текст. «Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Это сам Христос сказал. Христос говорил о том, что вот это Царствие Божие, которое приходит на смену этого настоящего лукавого века, оно приходит, оно достигает. И в Иисусе Христе оно пришло. То есть Он первый, кто на эту землю Его принес. Павел также говорил о неком будущем веке. И вот здесь вот я нахожу такую аналогию, что есть вот это понятие «настоящий лукавый век», век мира сего, мир сей. Есть второе понятие, которое противопоставлено ему, это Царство Небесное и будущий век. То есть в Писании нахожу такие места, когда говорится о неком будущем веке. И что о нем говорится? Павел в послании к евреям написал такие вещи. Он там пишет о том, что как можно просвещенных, соделавшихся, вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять. Ну, как бы здесь не речь о том, что конкретно Павел здесь писал, но то, что он упоминал здесь о неком будущем веке, силы будущего века. То есть те люди, которые вкусили благой глагол Божий, то есть те слова, которые он говорил, которые их приняли, и видели те силы, исполняющиеся, силы будущего века. Какие силы? Это силы Духа Святого, который действовал в исцелении людей, в изгнании бесов, в изменении, в покаянии людей, в том, что многие люди каялись. Это силы будущего века. Павел еще говорил о будущем веке в таких местах. «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем». То есть он говорил, что Христос превыше всякого начальства, всякой власти, не только в этом веке, но и в будущем веке. Во-первых, здесь тоже говорится о неком будущем веке, вот этом мире, Царстве Божие, которое есть будущий век, как называет его Писание. И что мы из этого можем еще заключить? То, что Христос сильнее того, кто в этом мире, кто даже в текущем веке. То есть Его сила и Его власть, она выше всякой власти, как в этом веке, в котором правит лукавый, так и в будущем веке. То есть это силы Христа и власть Христа, она универсальна, независимо от того. Нам не нужно ждать, там, когда придет следующий, будущий век, для того, чтобы увидеть силу Христа. Она уже сейчас, она сильна, она имеет власть большую, чем тот, который в этом мире. И еще один текст. «Никто не обольщает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». Здесь я просто хотел привести еще один пример, когда Павел говорит о веке сём. То есть мудрость века сего, а есть мудрость, входящая свыше. Это разные мудрости. Они работают по разным законам, по разным принципам. И еще есть очень хорошие тексты о веке сём и веке будущем. Я его нахожу в третьей книге Ездры. Это так называемая второканоническая книга, то есть она не включена в канон стандартной Библии. Они, я еще знаю то, что в первые веки, века просто не было еврейского, на еврейском языке не было оригинала на еврейском языке этой книги, был только на греческом языке. Возможно, поэтому ее как бы не включили в канон. Но я просто хотел вам зачитать то, что в этой книге описывается тоже, вот то, о чем мы с вами говорим. И послушайте, что там написано. «Чем больше будешь испытывать, тем больше будешь удивляться, потому что быстро спешит век сей к своему исходу и не может вместить того, что обещано праведным в будущие времена, потому что век сей исполнен неправдою и немощами». Здесь как бы сравнивается век сей, не могущий вместить в себя Слово Божьего, потому что он исполнен неправдами и немощами. И век будущий, который обещан праведным. Еще какое слово, там же в этой книге есть. «Этот век Всевышний сотворил для многих, а будущий для немногих». И еще в этой книге Бог сказал такую вещь. Ездра его спрашивает, что эти значат слова? Что значит тут? «Ты сотворил для многих, а будущий век для немногих». И Бог ему отвечает такие слова. «Видишь, как в земле много глины? Большая часть земли – это просто там, земля, глина. Но золота в этой земле очень мало». И он говорит о том, что век сей подобен вот этой глине, то, что его много. И этот век, он вмещает в себя много людей. Но будущий век, он как золото. Там будет немного людей. И третий текст, который в этой книге тоже есть. «И сделались входы, или по-другому можно перевести слово, пути века сего, тесными, болезненными, утомительными, также узкими, лукавыми, исполненными бедствий и требующими великого труда». Это он говорит о текущем веке. «А входы или пути будущего века пространные, безопасные и приносят плод бессмертия». Вот я надеюсь, что просто этих мест в Писании достаточно для того, чтобы ну, как-то основываться и чтобы мои слова вот о том, что есть век сей, есть век будущий, и они противопоставлены друг другу, чтобы их подкрепить. Что конкретно означает Царствие Божие для верующего? Как бы все эти вещи, касающиеся Царства Небесного, они вообще очень глубокие. И иногда понимания и даже просто фраз, слов не хватает для того, чтобы как-то правильно сформулировать это. Но вот то, что я смог найти, подкрепить текстом, вот я здесь вот представляю. Первое, что означает Царствие Божие для верующего? Первое, что это означает, это новое рождение, новое творение. Какой текст? «Итак, кто во Христе, тот новая тварь или творение. Древнее прошло, теперь все новое». То есть Царство Небесное, оно знаменует собой обновление. Оно несет что-то новое. Оно те люди, которые во Христа поверили, кто во Христе, те новая тварь, новое творение. То есть Царство Небесное означает для верующего изменение полностью. Не преобразование того, что сейчас есть, а полное изменение. Второе. Новый разум или новый ум. В каком тексте? «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Царство Небесное для верующего человека означает обновление разума. То есть мы не можем быть сопричастниками Царства Небесного и ходить земным умом. Почему? Возникает конфликт. Я поясню, то есть какого рода это конфликт. Наш разум просто привык действовать по законам этого мира. Просто мы так родились. Мы росли много и сталкивались с проблемами, привыкли их решать на плотском уровне. То есть мы привыкли решать по принципам этого мира. Когда мы узнали о Христе и приняли его уже в достаточно взрослом возрасте, когда мы могли уже принимать решения, то до этого у нас уже накопился опыт, у нас накопились привычки, у нас накопились подходы. Поэтому когда верующий человек, новый верующий, недавно уверовавший человек сталкивается с проблемами, он продолжает мыслить по-старому, продолжает решать проблемы по-старому. Но Слово Божье говорит о том, что нам вместе с тем, как мы получили обновление Духа нашего через рождение свыше, вместе с этим нам нужно работать над тем, чтобы обновляться умом. Потому что не обновившись умом, мы так и будем продолжать иметь конфликт внутри себя. Наш дух будет хотеть одного, наша плоть будет нам подсказывать, как нужно решать этот вопрос по-другому. Мы не будем стоять ни в одном, ни в другом. Не будем ни качественными верующими, ни качественными неверующими. Третье, что дает Царствие Божие для верующего человека, это праведность, мир и радость. Есть такое слово, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Немаловажная вещь, есть такое слово о том, что Царствие Божие ведет за собой восполнение физической нужды. Потому что хорошо ты говоришь, что есть Царство Небесное, есть вечная жизнь, но у меня есть текущие потребности, у меня есть потребности, нужды мои физические. Но Слово Божие и Христос учат следующему. Всего этого, еда, питье и одежда, ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Текст говорит о том, что Отец дал вам Царство, цена которому неисчислима. А мы печемся и волнуемся за те вещи, которые временные. И более того, это слово, на нем можно стоять. Можно молиться так, что «Отец, я ищу Твоего Царства Небесного, по Слову Твоему восполни мои нужды». И стоять в этом верой. Слово, оно истинное, оно не ложно. Это слово, оно имеет силу, и поэтому на нем можно стоять и быть уверенным, и верить в то, что все физические нужды будут восполнены. Или вспомните даже момент с насыщением 5000 и 7000 Христом, когда Он разделил там хлеб, малое количество хлеба среди тысяч людей. Как это возможно? Это чудо. Но этим самым Бог показал, что не хлебом единым будет сыт человек, что Он вполне властен над тем, чтобы накормить людей. Это не проблема для Бога. Проблема для Бога – это то, что человек, видя эти все чудеса, не идет к Нему. И последнее, что дает Царство Божие для верующего человека – это вечная жизнь. И почему я так говорю? Бог же не есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы. Так говорит Слово Божье. И на самом деле, если мы задумаемся над тем, что Царствие Божие верующему человеку, которого в Иисусе Христе дает жизнь вечную, если мы действительно верой в этом пойдем, то радость, которая это дает, она просто... Ну, я просто на самом деле удивляюсь от того, что осознание или принятие вот этого слова о том, что у вас есть вечная жизнь, о том, что нет никакого завтра, нет там конца, нет там 70 лет, 80 лет жизни, нет конца вообще. Осознание этого всего, оно сложно вмещается, но оно должно быть вмещено, потому что это как раз и дает радость, это дает успокоение, это дает мир. Хорошо, а, собственно, как получить это царство? То есть, если я его хочу, как его получаю? Я нашел такие тексты. Первое – вера. Без веры угодить Богу невозможно. И я вам говорил о том, вот, свидетельство из моей собственной жизни, что я даже не понимал, что такое вера. Вера – это не просто принять на уровне мысли, что все, ты меня убедил, слово логично, ты меня убедил, я верю. Нет, так оно не работает. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, не войдет в него. Ну как дитя? Ну мы думаем, ну просто как-то, ну просто вот принял. Но смотря на своего собственного ребенка, до меня дошло это слово. Дитя, знаете, как оно действует? Дитя, оно сегодня не плачет по поводу того, накормлю я его завтра или нет. Он не плачет. Почему? Он во мне уверен. Он во мне уверен, что я с ним, я его обеспечу этим. Дитя, оно, когда тянет тебе руки, оно не смотрит, как высоко он стоит, чтобы упасть, как ему больно будет. Он об этом не думает. По сути, Христос здесь учил принципу веры. В чем стоит принцип веры? Принцип мира сего состоит в том, что продумай вначале, рассчитай, сможешь ли ты пройти этот путь, какие препятствия ты встретишь, подумай, приготовься заранее. Там будут случайности, там будут там вероятности такого события, такого. Продумай это. Так говорит этот мир. Вера говорит другое. Вера говорит о том, что ты должен быть уверенным в невидимом. И ты должен... Вера есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. То есть вера, она невидимая, называет видимым и уверена в нем. И вера осуществляет ожидаемое. Это другая логика абсолютно. Это не логика этого мира. Потому что... Ну, по поводу веры я достаточно сказал. Рождение свыше. Второе, что требуется для Царства Божьего, это рождение свыше. Какой текст? «Истинно, истинно говорю тебе, Никодим». Никодим спрашивает. «Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». И Христос текстом выше говорил о том, что надобно родиться свыше. Потому что если не родишься свыше, ты не можешь войти в Царствие Божие. Рождение свыше – рождение духа. От духа. Я поясню этот момент. Для меня на самом деле рождение свыше было тоже закрытой темой. Я не понимал, что значит рождение свыше. Но Слово Божие, в Слове Божие написано так, что я просто своими словами передам. Те, кто верит в Иисуса Христа, поверив в Иисуса Христа, получают усыновление, становятся сынами Бога Всевышнего. После этого Отец Небесный дает Духа Святого тем, кто верит в Иисуса Христа. Это рождение свыше. Вопрос только в другом, который я себе тоже задавал. Что значит верить в Иисуса Христа? И когда я задавал этот вопрос Богу в молитвах, получил такого рода ответ, такого рода понимание просто, эта мысль пришла, о том, что как ты понимаешь причастие? Вот сегодня у нас в церкви было причастие. Пришло такое слово. Я говорил, ну я верю тебе, я верю в Христа, я принял тебя на уровне... Да, я согласен, что ты Христос, есть Бог. Я принимаю тебя как своего Спасителя. Почему? Я не хочу в ад. Я не хочу быть грешным человеком, я не хочу в ад. На уровне ума я его принял. Я сделал логическое умозаключение, но не принял его верой. А что значит принять верой? Это значит, когда ты на словах Иисуса Христа просто строишь свою жизнь. Когда для тебя это не просто там слова, а ты действительно по ним живешь. И не важно, что говорит тебе этот мир, не важно, что говорят тебе твои глаза, какие проблемы ты видишь. Ты строишь свою жизнь на Иисусе Христе, и ты веришь в Него. И ты веришь в вечную жизнь, кстати. Потому что вера в Иисуса Христа, ты означает, должен принимать просто вечную жизнь. Ты должен жить со знанием, что ты живешь вечно. Это, по сути, подразумевает веру в Иисуса Христа. И когда ты веришь в Иисуса Христа, тогда ты только принимаешь это спасение, тогда ты принимаешь того Духа, который дает силу, который дает возможность изменяться, который дает побеждать грех и много других вещей, которые написаны в Слове Божьем. И третье, слово еще то, что говорит. «Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни лжеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют». Это конкретное слово. То есть, да, мы верим в Иисуса Христа, но это не означает, что мы грешниками можем оставаться и что мы войдем в Царство Небесное. Это так говорит слово. Просто как я его понимаю, что вот то самое рождение свыше, которое дает вам Духа Святого и которое дает вам силу побеждать грех, с помощью этой силы вы должны очиститься, осветиться и освещаться, чтобы не было этих грехов. С этими грехами, по Слову Божьему, в Царствие Божие, мы просто не можем войти. Есть еще слова, которые говорят в Новом Завете о том, что Христос конкретно пришел освободить от греха. «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни в Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Еще текст. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись или удалившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». Третий текст. «Вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». И вот это вот слово «взять», то же самое употреблено слово «взять крест», когда вот говорилось о том, что Христос в Евангелии, когда говорится о том, что «взять крест», то же самое слово «взять». То есть Он явился для того, чтобы взять как крест грехи наши на Себя. Что означает свобода от греха для верующего человека? Первое – это новая природа верующего человека – имеет силу не грешить. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если Христос в вас, тело мертво для греха. Слово говорит однозначно. Еще слово. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. То есть мы не должники греху. Мы не должники, мы не должны его делать. Мы не обязаны ему ничем. Второе. Образ жизни верующего – это праведность. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Третье. За грехи наши уплачена цена. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Само слово «грех», оно иногда, ну, достаточно абстрактно. То есть «я не грешу» или «я не хочу совершать грех». Здесь я привел цитату или определение греха. Оно многогранно, но вот это определение греха мне достаточно... То есть я готов подписаться под ним. Это слова Джона Пайпера, одного проповедника. Что такое грех? Он говорит, что грех – это когда славе Бога не воздается честь. Это когда святость Бога не почитается. Величие Бога не приводит в восхищение. Сила Бога не оценена. Правда Бога не ищется. Мудрость Бога не признается важной. Красота Бога не является сокровищем. Благость Бога не приносит наслаждения. Верности Бога не доверяют. Заповеди Бога не соблюдаются. Правосудие Бога не уважается. Гнев Бога не вызывает страх. Благодать Бога не хранится бережно. Присутствие Бога не является желанным. Личность Бога нелюбима. Вот что такое грех, чтобы оно не было абстрактным. И еще такое вот высказывание, достаточно точное, которое вот он приводит. Грех – это то, что ты делаешь, когда твое сердце не насыщено Богом. Никто не грешит, потому что он обязан это делать. Никто не грешит, потому что он обязан грешить. Мы грешим, потому что грех обещает радость и счастье. Это обещание содержит нас, как рабов, до тех пор, пока мы не осознаем, что мы нуждаемся в Боге больше, чем в самой жизни. И в конце, еще потерпите меня, в конце еще одна вещь, которую я не могу оставить без внимания. Слово Божие еще говорит об одной вещи, что Христос освободил от проклятия закона. Христос искупил нас от клятвы, или по-другому это слово переводится, ну, скажем, в английском переводе это проклятие именно закона. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием. Ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верой». Я на самом деле сломал голову, пока размышлял над этой темой. Я вам скажу, что я до конца ее не понял и до конца сформулировать даже не могу. Но что я понял? Что такое проклятие? Что такое проклятие закона? Если человек хочет оправдаться через закон перед Богом, то он находится под проклятием. Почему? Есть такой текст: «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою или проклятием. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». То есть, если твой путь оправдания перед Богом через закон, я делаю это, я делаю это, я делаю это, за это Бог должен, соответственно, меня объявить праведником. Такой человек находится под проклятием. Почему? Потому что закон сложно, понятно, что его сложно исполнить, но его нужно исполнять постоянно. Рано или поздно ты споткнешься и будешь проклят за свой путь. Христос освобождает от этого проклятия закона. Почему? Потому что Он дает возможность оправдаться перед Богом через веру Иисуса Христа. Итак, закон был детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. И какие тексты? На самом деле здесь нужно почитать послание Галатам, послание Римлянам. Они очень хорошо говорят на эту тему. В целом я бы просто заключил, вот в чем ценность для верующего человека избавления от проклятия закона. То, что Христос сделался за нас проклятием закона. Нам не нужно подвергать себя, вводить себя в эти рамки закона для того, чтобы быть оправданным перед Богом. Все, что нам нужно, это верить во Христа. И более того, Слово Божие говорит о том, что вообще этот закон был как детоводитель ко Христу. То есть это просто для того, чтобы удержать плоть человека до прихода Иисуса Христа, до прихода веры, удержать человека от греха. То есть Бог дал рамки. И эти рамки, на самом деле, они плотские. Они говорят: делай так, не делай так. Они не духовные, они не на духовном языке с вами разговаривают. Нам не нужно эти рамки соблюдать, нам нужно верить в Иисуса Христа, который избавляет нас от этих рамок и выводит нас на уровень оправдания перед Богом не плотской, не исполнение четких предписаний, а на уровень духовный, веры в Иисуса Христа. Вот это те места, которые, как я сказал, в Новом Завете говорят о том, что о том, от чего Христос пришел нас освободить.